Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу нашего эфира. У микрофона священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите наших радиослушателей.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед для крещаемых, для тех людей, кто готовится к принятию таинства Святого Крещения. Итак, очередная беседа наша будет посвящена...
Да, мы вроде как бы проговорили про сотворение мира. Можно сказать, что четвертая такая концептуальная беседа должна плавно перетечь в саму историческую... какие-то моменты, как развивался человек, как произошла какие-то страшные трагедии. Ну, хочется завершить тем моментом, что мы разобрали сотворение человека и показали, что основное назначение человека было возделывать, хранить рай, владычествовать над землею, над всем творением. И разобрали, что человек в этом мире имел центральное значение, и поэтому он был призван соединить весь мир с Богом и, соответственно, себя соединить с Богом. Здесь, конечно, нельзя не вспомнить о учении святых отцов об обожении, как некотором цели и назначении творения, когда человек... становится Богом по благодати, как говорили святые отцы. И другую можно вспомнить цитату, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Насколько помню, святой свидетель Афанасий Александрийский говорил об этом. И вот, собственно говоря, это призвание было еще дано Адаму в раю, чтобы он пришел и сам пришел к Богу и вкушал от древа жизни. И чтобы все творение просвещалось светом божественной любви, которую Адам открывает в Боге. Можно сказать, что это был такой первый, может быть, завет Бога с человеком. Вот, и поэтому сегодня предлагаю поговорить о таком понятии, как завет. Всего в Библии мы можем видеть, что есть два завета, таких основных два завета. Первый завет, который обычно называется Ветхим Заветом, и второй завет, который называется Новым Заветом. И вот эти два завета, они связаны друг с другом органически, и не может быть второго завета без первого. Соответственно, и первый завет, он не мог не стремиться ко второму завету, к исполнению, собственно говоря, завета. Вот. Но о Новом Завете, я думаю, мы будем более подробно говорить в других наших занятиях, наших встречах, беседах. А сегодня, конечно, необходимо разобрать суть Ветхого Завета. Итак, когда человек разрушил Первый Завет, не захотел вкушать от древа познания добра, от древа жизни, но искусился, согрешил и вкусил от древа познания добра и зла, он нарушил некоторые фундаментальные основы жизни, и оторвал, и себя оторвал от Бога, и все творение оторвал от Бога. Мир стал разделенным, разрушенным на добро и зло. И отныне, как говорит апостол Павел, вся тварь стенает и мучается, ожидая откровения от сынов Божьих. Вот это стенание и мучение всей твари – это то, что может увидеть каждый человек вокруг себя в жизни. И вот Первый Завет разрушился, и человек, как и следовало ожидать, был изгнан из рая, и чтобы не вкусил, как сказал Господь, от древа жизни и не стал жить вечно. И действительно, это была бы трагедия, потому что жить вечно без Бога, что может быть хуже этого? Что может быть хуже этого? Поэтому Господь такую милость человеку оказывает, Он его изгоняет из рая. Ставит херувима, с огнем, с мечом обращающимся. И это значит, что путь в рай для человека был закрыт. Так начинается земная история человека, юдоль страданий, горечь, поражений, плач, скорби. часто эти моменты наполняют жизнь в той или иной степени любого человека. И, как сказано в Библии, что человек живет 70, а еще в силах 80 лет, и многие из них – труд и болезнь. Многие из этих лет – труд и болезнь. Даже сегодня с развитием цивилизации, казалось бы, человек высвобождается, может гораздо меньше трудиться. Казалось бы, много за него делает техника и бытовая техника. Тем не менее, мы видим, что человек счастливее не стал. Что человек так или иначе продолжает жить в этом грешном состоянии и продолжает терпеть эти скорби.
Да, ну, говоря вот о грехопадении, все-таки следует, наверное, заметить, что мы должны рассуждать о нем как о некоторой вот такой тайне, в то же время которая повторяется каждый раз постоянно. Почему? Потому что мы попадаемся на одну и ту же удочку. Вот это грехопадение, которое совершилось когда-то как вот единичный акт, да, оно продолжается в миллионах, миллиардах воль людей, которые делают ту же ошибку постоянно.
Совершенно верно. Вот, может быть, в этом контексте можно было бы рассказать и о втором грехопадении, наиболее страшном и открывающем череду других убийств и того, что мир очень быстро перестал бы существовать, если бы не промыслительная сила и воля Божия. Это грехопадение второе, это Каин. Такой был брат, который, казалось бы, Каин, приобретение переводится, да? Вот, а на самом деле оказывается тем, кто совершил первое убийство и первый убил Авеля. Вот здесь то же самое происходит в момент грехопадения Каина. И, к слову говоря, вот Каин – это тот человек, который в этом мире первый запустил зависть в этом мире. Как бы зависть в этом мире вызвал он. И эта зависть убила его младшего брата. На самом деле, история о Каине и Авеле – это необычайно глубокая история. Там легкими мелкими штрихами написана, на самом деле, в ней заключена и история, и современная, и то, что было 30 лет назад, и 2, и 200 лет назад, и 1000 лет назад. Везде это есть. Вот можно кратко разобрать, попробовать эту историю, какие-то основные моменты проакцентировать. Родила Ева Каина, зачала и родила Ева Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Ну, точно так же Каин, я уже сказал, переводится, приобретение. Вот она радость. И еще родила Авеля, и был Авель, пастырь овец, а Каин был земледелец. Вот, собственно говоря, уже в этих моментах сказано, что Каин был более цивилизованный человек, был земледельцем. Земледелие – это, если исторически взять, более такое уже развитое общество, там, где уже и селекция существует, семена отбирают. Вот. А Авель, вот он был пастырь-овец, только-только успел приручить животных, чтобы они стали домашними, только-только собрал их в стадо. И вот мы видим, что Каин уже начинает что-то разрабатывать, землю развивать, а Авель только успел приручить овец. И вот дальше сказано, что спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на дар Авеля, на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел, то есть не посмотрел, не принял этот дар. И действительно, это ключевой вопрос. Почему это произошло? Почему Господь посмотрел на дар Авеля, а на дар Каина не посмотрел? И понимание того, почему это произошло, является принципиальным, чтобы мы поняли, почему потом Каин позавидовал. И только ли в зависти дело? Ну, понятно, что в зависти, но не только, наверное, еще в зависти дело, потому что здесь видно, что Каин, он выбрал определенный образ жизни. Он выбрал определенный образ жизни. А образ жизни заключался в том, что Каин принес от плодов земли спустя несколько времени. Действительно, вопрос. Вот у нас есть жизнь, у нас есть какие-то возможности, таланты, ресурсы, то, что нам дает Господь. И вот эти все наши возможности, эти все наши таланты, все эти ресурсы, мы в первую очередь для себя мы их используем или мы их используем для Господа? Вот Каин, первое, что он сделал, он сначала накормил себя. Он сначала напитал себя. Но ведь это действительно логично. Если я не съем вот то, что мне принесла земля, а сразу это все принесу Богу, что я буду есть? Логично вроде бы, да? Вот. И вот в этой логичности как раз-таки и застряла и современная цивилизация вся, если мы говорим вот именно о цивилизации, в этом случае мы видим, что цивилизация застревает в данном случае. Действительно, когда человек берет первое для себя, а не приносит Богу, он как бы себя отрезает от Бога. Потому что для него Господь и жизнь с Богом не становится самым главным, самым важным. Авель, мы видим, совершенно по-другому поступил. Он не захотел питаться от первородных стада. И не захотел их оставлять себе. Он захотел первое, что сделать, принести их Богу. Вот этот ключевой момент заключается в том, как мы строим свою жизнь. Либо в центре нашей жизни источник нашей жизни Господь и стремление к Нему, либо в центре нашей жизни сама жизнь как таковая, и со всеми ее радостями, может быть, заботами, приобретениями и так далее и тому подобное. Вот в этом, видимо, заложено уже изначально какое-то разделение путей Каина и Авеля. Но даже если это произошло, даже если это так, почему Каин огорчился? Вот в чем вопрос. Почему Каин так сильно стал завидовать Авелю? Даже если Господь не презрел, Господь же тебя не отнимает жизнь. А если не отнимает жизнь, значит, благословляет так или иначе, как сказано в Евангелии, да?
Дело в том, что Каин был старшим и наследовал первородство от Адама. Он был старшим сыном, а это значит,
тоже верно.
Право того первосвященничества, которое на себе носил Адам, должно было перейти к старшему сыну. И вдруг он видит, что благодать-то как раз не старшинству, не формальности подчинена, а подчинена доброте сердца и верности, веры Авеля. И он с завистью смотрит на брата, и ведь, наверное, один из мотивов еще убийства был таков: «Убью я брата своего, и Бог никуда не денется, презрит он и на мою жертву, потому что больше-то наследников нет».
Совершенно верно. Совершенно верно. Видимо, он так и смотрел на это. Но еще возможен вариант, что он не мог вместить, что как это можно, может быть, что я не прав. Я абсолютно прав. Очевидно же, что я прав, ведь сначала надо себя напитать. Вот. Поэтому современная цивилизация и современные цивилизационные такие механизмы, когда безопасность, например, американского народа ставится как самоцель, и поэтому они могут где-то вести войну, это тоже проблема такая, нравственная проблема. Действительно, почему, собственно говоря, твоя безопасность стоит жизни других людей? Почему это так? Это большая проблема. И как раз-таки это проблема, которая вот проистекает еще с тех самых пор, со времен Каина и со времен Авеля. Да, действительно, цивилизационный человек, казалось бы, он более культурен, более, там, может быть, развит и так далее. А варвары какие-нибудь, дикие народы, пастухи, что их ценить? В чем их особенность? Также вот и с рабством, с тем черным континентом, когда перевозили к себе, и на этом была построена их же цивилизация. Собственно говоря, вот можно говорить о каиновой цивилизации, цивилизация, которая построена на жертвах других людей и за счет других людей, за счет убийства этих людей, за счет насилия над этими людьми. Это точно так же и к каждому из нас относится. Как мы строим свою жизнь? За счет кого-то? Или мы строим жизнь, жертвуя себя Богу? Вот, собственно говоря, первый момент, который развивается после сразу после того, как человек стал жить самостоятельно в мире.
Интересно, что вот Каину постигло наказание в виде Каиновой печати.
Да.
И последствия вот этого наказания таково, что каиниты стали жить отдельно. И образовали племя, от которого пошел народ, затем они начали смешиваться с сефитами, ибо Бог дал Адаму и Еве еще сына благочестивого Сифа. Вот что это было за наказание? Ведь у нас существует такое выражение, уже притча во языцах, да, Каинова печать. И почему вот наказание было таким? Дальше. Вот вы сказали о Каиновой цивилизации. Как-то вот можно проследить какую-то такую более, может быть, исторически явную параллель между современной западной цивилизацией, которая действительно вот может названа быть действительно цивилизацией хищником, чрезвычайно агрессивной цивилизацией, да. Хотя она христианская, да, вот в западном христианском варианте. На ее совести истребление ацтеков, инков, альмеков, тальтеков, майя народов, да, которые были...
Наконец, бизонов, животных целых. Целого вида животного.
Дело в том, что, конечно, люди тут перед животными имеют безусловный приоритет. Кроме того, колонизация всех материков практически. Да? И вот мы видим, что до сих пор это англосаксонская цивилизация, а ведь ее порождение – это Наполеон, ее порождение – это Вильгельм II с Первой мировой войной, ее порождение – это Гитлер.
Да,
хоть и пытаются в немецких журналах и газетах для обывателей пишут, что Гитлер всему научился у Ленина, поэтому он во всем виноват. На самом деле нет. Ницше, другие, Гегель, немецкие философы.
Рихард Вагнер.
Это да. Те люди, которые заложили в интеллектах и в своей философии жизненной вот эту идею превосходства англосаксонской цивилизации над всеми остальными. И как вот вообще это соотносится с христианством и с Каиновой цивилизацией? Ведь получается, что цивилизация, которая сама себя считает христианской цивилизованной, на самом деле построена-то на том, что Библия изначально судила.
Конечно, конечно, судила. И в этом-то и было проклятие Каина, что он мог уже всемеро за себя мстить, имел такую как бы силу, имел такое вот внутри себя некоторую разрушенность, которая позволяет ему вот так устраивать свою жизнь. Но это было и проклятием его, потому что он построил первый город, тоже символ цивилизации. И мы дальше видим, что многие его потомки, например, Тувал Каин был ковачом всех орудий из меди и жезла. Потом инструменты они первые изобрели. Вот. То есть, собственно говоря, Тувал Каин так и переводится из рода Каина. Тот, кто от Каина все и принял. Вот оно, наследие этой...
Каинитовой культуры, да?
Да, каинитовой цивилизации. Слово даже «культура» здесь неуместно в каком-то смысле. Хотя...
Технической культуры.
Да, технической культуры. Все-таки культура, одно из ее определений от слова «культ», в котором играет самый главный элемент, это некоторое сакральное это обращение к Богу. Вот в культуре религиозный элемент является, наверное, одним из самых основных, формирующих весь остальной народ. Как раз-таки мы видим, что в этом плане Авель был культурным, а Каин был цивилизованным. И дальше мы видим, что происходит с этой цивилизацией. Мы видим Ламеха, который говорит, 70 раз семеро за меня отомстится. Его всего лишь кто-то там обидел как-то, нанес ему какую-то язву, может быть, даже непреднамеренно, может быть, случайно, мы этого не знаем. А он убил сразу и мужа, и отрока. И мужа, и сына его сразу убил. Вот рождение войны всех против всех, рождение кровной мести.
Что же такое вот Каинова печать? Как мы можем понимать это буквально или как-то вот метафорично и иносказательно? И почему наказание Каину было таким? Вот он в Писании говорит о том, что он вот как бы не раскаиваясь, но признал, что наказание это очень тяжкое. И вот почему все-таки таким образом Господь наказал, и почему в дальнейшем мы видим это ведь вообще человечеству какую-то негативную сторону приносит, ибо благочестивое поколение сефитов затем смешается с каенитами, и сила греха, сила сорняков
разрушит быстро. Разрушит быстро. Это действительно такой очень сложный вопрос, что это за печать. Это действительно тайна некоторая. Здесь явно не говорится, что это за печать Каинова. Но видно, что Господь говорит, земля не будет давать силы, когда ты будешь ее возделывать. И ты станешь изгнанником и скитальцем на земле. То есть вот это постоянное чувство того, что весь мир против тебя, вот это чувство агрессии всего мира, вот мы сегодня уже говорили, что вот для американцев безопасность их является самым главным таким, самой главной ценностью, когда у них произошло вот это трагическое событие.
Башни-близнецы?
Да, башни-близнецы в сентябре.
11 сентября.
Да, 11 сентября. Скоро уже 10 лет пройдет. Вот. Мы увидели, что произошло. Для них это была национальная катастрофа. Действительно погибло много людей. Вот. Но у них был действительно внутренний шок. Они не знали, как дальше жить. Потому что рухнули основания их цивилизации. Вот эта безопасность рухнула. И поэтому, конечно, вот это вот чувство того, что весь мир агрессивен, и желание как-то защититься, вот я уже еще раз повторю, это и является основным проклятием. В этом плане Россия в каком-то смысле беззащитная, всегда открыта была. И татаро-монголы, и с Запада постоянно на нее. И сегодня постоянно вот эта интервенция продолжается, только уже культурная и информационная, технологическая.
А как в связи с этим вы относитесь вот к тем акциям, которые произошли в Грузии и Финляндии, когда в вечернее время, когда все у телеэкранов объявили, что Россия, вернее, напала на Грузию, а затем эта же провокация прошла в Финляндии. Вот это вот к чему делается?
Ну, тоже провоцировать нас, понятно к чему. Таким образом, это начать, опять же, некоторое вот расшатывание наших культурных устоев, это понятно, как бы здесь не нужно, может быть, видеть какой-то особый злой умысел, просто это получается, может быть, на уровне подсознания, так же, как и у Каина, на уровне подсознания он не мог вынести, что есть Авель. Он просто не мог представить, что есть другой образ жизни, который угоден Богу. В этом плане наша русская культура – это реально другой образ жизни, который мы должны ценить, любить и его оберегать, защищать, как-то хранить этот образ жизни наш, нашу культуру. К сожалению, на протяжении долгой истории мы видим, как сначала там, с Петра Первого началось, может быть, еще раньше, как он сделал церковь подчиненной, министерством сделал церковь, потом мы видим другую интервенцию, коммунизм. И, наконец, сегодня третья интервенция – это общество потребления, которое пытается расшатать наши культурные основы.
Ну, вы знаете, вот у нас очень много, и, к сожалению, почему-то в официальных книжках, написанных докторами наук, вот такое мнение, что Петр Первый сделал церковь министерством. Во-первых, значит, то, что сделал Петр Первый с церковью, да, это вместо патриарха коллегию архиереев, вот, сделал это не сам, а по разрешению Вселенского Восточного Патриарха Константинопольского, которому написал письмо, и тот вопреки традиции, вопреки апостольским правилам, но разрешил это дело. И понимаете, когда мы говорим так о Петре, следовательно, мы на Вселенского Патриарха, на человека, который в каноническом праве был сведущ, понятно, и вообще являлся авторитетным очень человеком вместе с Восточными Патриархами, принимает такое решение. По невежеству своему мы вот так вот и на помазанника Божия, и на самого Патриарха-то Вселенского напрасленно вводим из-за чего-то невежества. А во-вторых, если мы посмотрим на Византию, на времена императора Константина, на императора Фотия, дальше уж если будем говорить по 13-й, про 14 век, то ведь патриарх был верноподданным императора.
и греки, и римляне допускали, потому что понимали, кто носит меч, а кто носит крест. И если патриарх является, вернее, если император является внешним епископом церкви, который будет с мечом защищать иерархов церкви, так, наверное, и власть, и уважение ему подобают... подобающие, да, соответствуют. Вот мы сейчас как бы на этой шкуре, на своей шкуре, вернее, научились, что значит безбожное государство и государство либеральное. И понимать должны, что вот то, что происходило, вот так оценивать нельзя, как это у нас традиционно оценивается. Может, давно пора переосмыслить, хотя благодаря тому опыту, что сейчас происходит. Вот. Поэтому давайте мы вернемся Каину и Авелю, чему же все-таки человек в нравственном смысле из вот этого места Священного Писания должен больше всего научиться, чтобы не повторять вот в геометрической прогрессии то, что зло, да, все-таки повторяется?
Самое простое и самое основное – это тот завет, который был дан в раю, он еще продолжал действовать. И завет заключался в том, что Господь – источник твоей жизни. Господь – центр твоей жизни, а не сама жизнь даже, которая у тебя есть. Вот это основное, что мы должны из данного момента выделить и увидеть. И этому, и, кстати, этому показывали другие, это показывали другие праведники того времени, например, Енох, который ходил перед Богом. Удивительно трогательно сказано, что Енох ходил перед Богом, и не стало его, потому что Господь взял его. Вот. Это момент один из самых, может быть, трогательных во всей Библии, что человек всю свою жизнь, представьте, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы ходить перед Богом, быть перед очами Божьими. Вот. Понятно, поэтому Господь стал настолько Божьим, что Господь его забрал. Вот мы видим другой пример из того времени. Но, тем не менее, вот эти тенденции, насколько грех сильно развивался, они преобладали. И вот шестая глава, которую мы видим и читаем, что когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали себе в жены, какую кто избрал.
Вот, извините, тоже масса вопросов с этим местом Писания.
Ну, сыны, да, Божии, самый сложный, да.
Да, сыны Божии брали дочерей человеческих. Сынами Божьими у нас называются в Священном Писании либо ангелы, да, либо праведники. Да, и вот здесь дочери человеческие. Почему вот такая антитеза, как противопоставление? В чем смысл, как вы думаете?
Ну, дочери человеческие, видимо, еще в том контексте, что Ева первая согрешила, и в этом плане женская природа, вот, с одной стороны, она может быть больше подвержена греховности быть. Через нее легче подойти к греху, потому что вот эта чувственность и возможность трезво не рассудить, вот это сыграло роковую роль, когда еще Ева первая согрешила. Вот, и поэтому дочери человеческие, они вот именно олицетворяли вот эту падшую человеческую природу.
Извините, вот можно ли так понимать, потому что невольно мысль приходит, значит, сыны Божьи – это мужчины, а дочери человеческие – это женщины, это что такое?
Скорее всего, здесь сыны Божьи, вот как вы правильно сказали, два есть толкования, самые простые. С одной стороны, сыны Божьи – это ангелы, как считалось, это очень древнее толкование, еврейское еще толкование, такая древняя апокрифическая, правда, книга, то есть та книга, которая не вошла в Священное Писание. Но в ней сказано, что вот эти ангелы увидели дочерей человеческих, вот человеческий род, что они красивые, и вот вступили с ними в какой-то союз. Научили их там волшебству, гаданиям, заклинаниям научили вот эти ангелы. Но это в книге Еноха сказано.
То есть это ангелы были не светлые, если они такому научили?
Вот, видимо, были падшие ангелы.
Падшие.
Да.
То есть это вид, разновидность такого духовного блуда с человечеством.
Совершенно верно, совершенно верно. И вот это одно из толкований, что вот когда это произошло, когда действительно люди стали вот этими мерзостями заниматься, вот этим волшебством, гаданием, магией и так далее, произошло разрушение земли. Но действительно, магия, если мы посмотрим, вот те древние, всякие культуры разные, там много было магии, в язычестве много магии. И можно сказать, что магия представляет мир как один такой большой механизм, которым можно управлять. Да и задача магии — управлять этим миром, найти формулу, заклинание, нажал на кнопочки, все, мир для тебя что-то делает. И в этом смысл любой магической цивилизации. Но смотрите, в чем дело. Мы же знаем, православные и христиане знают, что мир — это живое. И вообще мир и жизнь, и вся жизнь содержится Богом. Если Господь не содержит саму жизнь и сам мир, то мир очень быстро развивается. Это можно на примере любой нашей жизненной ситуации посмотреть. Если мы живем, и, например, какая-нибудь наша жизненная ситуация, и в ней нет Бога, то, соответственно, мы знаем, как все может разрушиться, разлететься в раз. И ничего невозможно предусмотреть даже будет. Мы не способны будем собрать все в кучу, потому что все разлетается, потому что нет Бога. И вот магия — это как раз-таки такой способ видения мира и жизни, в котором нет места Богу. Мир как механизм, которым можно управлять для себя. Мир как механизм, которым можно управлять для себя. Поэтому так страшно, что произошло. Почему и случился этот потоп? Потоп как символ хаоса, вот этих сил зла, которые тут же напали на весь мир и тут же его стали разрушать. Вот это вот одно из первых таких толкований. Вот второе, может быть, более естественное и более понятное, заключалось в том, что вот были два поколения, два рода. Был род, который шел от Сифа, и сказано, что Сиф — это тот человек, который первый стал, один из первых стал призывать имя Господа. Во время его, вернее сказано, стали призывать имя Господа. Призывать имя Господа — это значит призвать Господа в ситуацию, в свою жизнь, в ту жизнь, в которой живет человек. И вот они, собственно говоря, вся их жизнь заключалась в том, чтобы позвать Господа в свою жизнь. Наиболее, как мы уже говорили сегодня, успешно, если можно так сказать, или это слово употреблять, был Енох, который настолько жил перед Богом, настолько его звал всю жизнь, в свою жизнь, вот, что Господь его забрал к себе. То есть жизнь Еноха здесь, и жизнь Господа там, на небесах, стала единым целым, как бы.
Ну, патриарх вот. Енох и пророк Илья, они здесь у нас являются, в общем-то, такими исключениями, да, наверное, из правил. Почему? Только они, да, и вот других праведников такая участь не постигла. Как вы думаете, почему?
Это связано? Есть еще два момента таких, что Моисея, пророка, может быть, постигла такая участь. Есть тоже древнее такое упоминание. Успение Моисея такой есть, трактат. И есть наша вера в Божью Матерь.
Да.
Тоже успение Божьей Матери, что Господь забрал ее в теле на небеса.
Да, но уже после того, как все-таки успение состоялось, да, она воскресла и.
Ну, да, это все равно тайна. Мы не сможем это разобрать, а все-таки разберемся вот со вторым, как бы, моментом, со вторым толкованием, которое тоже святоотеческое. Что сыны Божии — это вот эти праведный род, это то поколение людей, которые призывают имя Господа. И вот они увидели, как дочери человеческие, здесь еще какой момент, женщина, чтобы понравиться мужчине, она может быть очень привлекательной. И вот это искусство обольщения, которое сегодня необычайно развито, если мы посмотрим, как вот влюблялись, я вот так скажу, как влюблялись наши отцы, деды, конечно, это было больше чувств, больше души. Вот. Меньше было такой вот разгоряченной плоти, как это сегодня мы видим вокруг. А сегодня как происходит? На уровне гормонов, извиняюсь, что так грубо говорю, сегодня на уровне гормонов все это происходит. И сколько искушений даже бывает из-за этого у молодежи. Даже человек чистый, казалось бы, светлый, живя вот в этом развратном сообществе, не может справиться со своей чистотой. По всей видимости, и то время отличалось подобными вещами, что дочери человеческие, вот этот род Каин, Каинов род, те женщины того рода, научились этому искусству, древнему искусству обольщения. И, собственно говоря, занимались этим серьезно. И не устояли чистые юноши из рода Сифа.
То есть тут прямой намёк на древнейшую профессию.
Видимо, да. Видимо, да.
Угу.
По-другому не объяснить, почему праведники, которые призывают имя Божие, не смогли справиться с этими искушениями. И это, кстати, всем нам, православным, такой урок, что наша, одна из главных наших задач – это сохранить чистоту. Больше всего хранимого юноша, говорит Библия, храни сердце свое. А сердце связано с влечениями нашими. Именно из сердца исходит влечение, из сердца исходят помыслы и так далее и тому подобное. Вот мы видим, как в первой главе Библии, насколько фундаментально, концептуально рассматривает вот историю человеческого рода, как в ней много таких глубинных потаённых смыслов.
Дорогие братья и сёстры, вот на этой мысли хранить сердце своё, кто бы тебя не искушал, и справиться всё-таки со своей чистотой.
Сохранить свою чистоту.
Да, сохранить свою чистоту – это главная задача христианина. И глядя и на Каина, глядя и на вот то место Писания, которое мы разобрали, мы понимаем, что без этого действительно духовной жизни успешной, благодатной быть не может. Мы заканчиваем сегодня нашу встречу. Напоминаю, что у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. И в цикле огласительных бесед мы сегодня разобрали первые главы книги «Бытия». Вот, и в следующую субботу продолжим эти очень существенные моменты Ветхого Завета толковать и постараемся ответить на ваши вопросы.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь!